Ну, типа, каннибализм.
Ну, бывает.
Ты же знаешь, я окружена, но не сломлена.
Я в детстве мечтала стать зачарованной.
Так, что-то здесь нечисто.
Я не приняла героиню.
Загуглите триггер-ворнинги.
Это, кстати, больно читать.
Кто-то легкая, воздушная, красивая.
Сейчас вспомнила няню Вику.
Не совершайте, не допускайте, не повторяйте наших ошибок.
И позвоните в опеку.
Веди себя прилично.
Не бросайте нас, пожалуйста, после этого выпуска.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Книжный вор», самый теплый подкаст про современную литературу. Здесь мы обсуждаем любимые нами литературные guilty pleasure, вымышленных мужиков и книги, которые проще обсудить с незнакомцами в интернете, чем с самыми близкими.
Иногда пристрастно, но всегда честно, смешно и с любовью.
То мы, я, Лера, журналистка и копирайтерка, а вместе со мной моя коллега, подруга, книжная блогерка и авторка буктрейлеров Аля.
Привет-привет!
И сегодня мы обсуждаем книгу Саяки Мураты «Земленоиды». Погнали!
Так интригующе и тихо. Погнали.
Это самое тяжелое «погнали» за весь этот сезон.
Вау, я надеюсь, что да.
Да, я первый раз не понимаю, как будет строиться выпуск, хотя плюс-минус всегда мы идем по одинаковой структуре. Мне кажется, сегодня мы вправе отпустить вообще все рамки и просто надеяться, что этот выпуск случится.
И посмотреть, что будет.
Да, и посмотреть, что будет в конце, потому что настолько эта книга состоящая из... Сколько там? Страничек 300-400?
Ой, там всего 268.
А, 200... Даже меньше. 268 страниц и 6 глав. Вот эти вот 6 глав, настолько они много всего себя впитали всего, что прям до мурашек. И я думаю, сегодня будет первый выпуск, где мы с тобой не будем много смеяться.
Потому что... Скорее всего, да.
Потому
темы
что
такие.
Это, да, темы очень-очень-очень-очень-очень. Да, давайте, прежде чем мы перейдем к самому автору и к самой книжке, небольшие такие предупреждения для прослушивания. Первое, я за Алю говорить не буду, скажу от себя, что я не сильна в понимании, в знании, вообще не плаваю, даже не захожу в воду, да, там потрогать, какой температуры водичка в восточной культуре, да, вот со всем, что связано с восточной культурой, потому что, ну, до момента появления в моем кругозоре Саяки Мураты, у меня не было вообще никакого желания, и почему-то рука потянулась именно к ней, и, ну, видимо, не просто так. Не было никакого желания знакомиться с восточными авторами. Ну, в целом, это не очень-то и мое, если можно так сказать. Поэтому, несмотря на колоссальную работу, которую проделал переводчик, несмотря на все сноски, которые вдоль и поперёк зачитаны, несмотря на ударение, где-то могут у меня проскакивать ошибки, да, там какие-то детали, хотя я постараюсь очень сильно это все пособрать в кучу, хотя я читала почти год назад книжку. Да, кстати, я не как ты, у меня это что-то, что отпечаталось в моей памяти, но я пролистала пару глав перед тем, как сегодня мы сядем записывать, поэтому, если что, ответственность всю беру на себя за эти ошибочки.
Ну, слушай, ты же не востоковед, поэтому...
Да, да, и на самом деле, знаешь, ну реально, ты же знаешь, я окружена, но не сломлена. У меня в окружении даже мама уже на всякие драмы подсела, на всякие там... Ну, это больше, правда, по корейской всей истории, да. Только я реально окружена, но не сломлена. Мне все вокруг рассказывают там сюжеты каких-то аниме, что-то какие-то книги, там вот это вот небожижа, магистр дьявольского культа. Я думаю, что однажды нам с тобой, если мы хотим делать, ну, качественный подкаст, придется с этим столкнуться, но пока мы вольны выбирать то, что нам нравится.
Интересно.
Интересно. Пока мне это... Пока меня это как бы, ну...
Пока можно обойти. Если говорить про какой-то опыт с культурой восточной, то я признаюсь, все мое путешествие по корейской культуре, а это сначала дорамы, потом кей-поп. Это было в 2016 году. Я этим увлеклась. И потом закончилась вся эта моя прекрасная жизнь, полная красок тем, что я написала магистерскую по корейской волне.
Да.
Вот, но я про то, что, типа, я где-то понимала, потому что все равно корейская, китайская, японская, они культуры, они чуть-чуть похожи, потому что народы похожи, и у них...
Они очень разные, мне кажется. Ну, несмотря на то, что, да, их объединяет только географическое положение. Что-то общее есть... какие-то там тенденции.
Да, у них многокультурные есть, да. Какие-то культурные коды, потому что та или иная страна в какой-то период времени была во власти другой страны. Поэтому какие-то вещи у них, конечно, предались. А сейчас они развиваются по-своему, но все равно они в каких-то моментах похожи, потому что все три страны, например, у них есть культ старших, То есть все там уважают старших, и сказать им слово «поперёк» — это прям, ну, это не уважать, и вообще они так практически не могут делать.
Угу.
Это у них не заложено воспитание. Но и при этом у них очень много есть различий.
Да, с моей колокольни видны только базовые знания, понимания. Ну, хотя, я думаю, даже они чуть шире, чем у людей, которые книги не читают. Вот, ладно. Второе предупреждение, да, которое хотелось бы сделать в самом начале, что если вы хотите познакомиться с книгами, с литературой Саяки Мураты, если вы хотите прочитать «Земленоидов», не совершайте, не допускайте, не повторяйте наших ошибок. Возьмите сначала в руки книжку «Человек-комбини» и только потом «Земленоидов». Что, почему, мы расскажем чуть позже, но это такая рекомендация, наверное, просто чисто от меня, чтобы привыкнуть к тексту. Я решила сделать наоборот, и, ну, мне было сложнее просто сфокусироваться, понять, вникнуть в эту всю тему, чем если бы я взяла «Человека-комбини» в первую очередь в руки.
Я, насколько поняла, я не читала «Человека-комбини», я сразу читала «Земленоидов» mm-hmm. по твоему усмотрению.
Рекомендации.
Рекомендации, да. Но, насколько я поняла, по предисловию книги «Комбини», это типа как демо-версия.
Как демо-версия. Ну, нельзя называть одну книгу демо-версией другой, но да. Ну, это тот момент, когда Саяка Мурата начинает поднимать те проблемы, которые потом раскручиваются и здесь, уже просто ещё на другом уровне, еще жестче, да, еще. Тот самый случай, когда холодок по спине нифига не эротичный. Да, и третье предупреждение. Спасибо Але за подсказку, за то, что вообще напомнила мне это сказать, что реально, прежде чем читать книжку, даже если вам понравится этот выпуск, если вас заинтересует, если вы решите читать под выпуск нашего подкаста, пожалуйста, сначала прочтите, загуглите триггер-ворнинги. Серьезно. Ну, мало ли.
Там
вдруг
целый список, их там много.
Да, и 18+, на книге, это не те же самые 18+, которые были на книгах из предыдущих выпусков, да, и милая красивая обложка, это просто милая красивая обложка, которая напоминает нам, что нельзя выбирать книгу по этой самой милой красивой обложке. На этом все, можно как бы сворачиваться.
Спасибо. Сказать, не бросайте нас, пожалуйста, после этого выпуска.
Да ладно, нет, давайте тогда на этом попробуем рассказать, обсудить эту книжку. Мы, кстати, с тобой, наверное, на эту книжку меньше всего слов потратили за пределами эфира в сравнении со всеми остальными, потому что есть ощущение, что хочется все максимально сохранить, и что вот это вот впечатление хочется оставить только вот в этих минутах, которые попадут в итоговый аудиофайл нашего подкаста.
Слушай, ощущение даже, что как будто в переписке это не передать словами. То есть ты можешь нецензурно словами выразиться, но это в полной беседе, это будет все объемнее, и ты можешь сказать то, что тебя волновало. И, наверное, это еще как раз-таки такая книга, которую нельзя прочитать и просто ее в голове своей уложить. Обязательно надо с кем-то поделиться, потому что она, ну, грузит.
Я с тобой согласна. Давайте тогда сначала уделим пару минуточек все-таки авторке, прекрасной женщине, Саяки Мурате. Это японская писательница и эссеистка, ей 44 года. А Саяка Мурата в своих произведениях исследует границы нормальности, да, и то колоссальное давление, которое человек начинает испытывать еще с детства, да, мы знаем, что как будто бы, даже у меня, наверное, такое впечатление, как будто бы в странах Востока это давление еще сильнее, чем здесь у нас, в европейской части страны и мира вообще в целом, да, вот эти все «веди себя прилично», «все нормальные люди давно вот это, а ты вот так», «да в твоем возрасте пора уже бы» и так далее. Саяка Мурата рассматривает несоответствие мужчин и женщин требованиям современного общества, особенно в отношении гендерных ролей и родительства. Эта тема ярко проходит через ее произведения. Как минимум могу говорить про «Человека-комбини» и про «Земленоиды». Писательница не придумывает истории, большинство она берет из жизни. Почему я, да, предупреждала, что мы не сможем не упомянуть «Человека-комбини» сегодня? Потому что уже будучи известной в Японии писательницей, Саяка Мурата все еще работала рядовым менеджером среди нашей любой сети супермаркетов, да, которые есть в каждом дворе у дома. И продолжалось это до 2017 года. И самые частые темы, которые она поднимает в своих произведениях, это бесполость, асексуальность, отказ от брака и рождение детей. Поэтому выпуск может быть тяжелый, потому что, ну, такие истории невозможно как-то, не случаются легко. Даже, мне кажется, в самой легкой романтичной книге какая-нибудь вот, какая-то фраза, какой-то абзац на эту тему будет одним из самых драматичных за всю историю персонажей.
Ты сейчас сказала, я не читала биографию Саяки, только прочитала предисловие, которое mm-hmm. было в книжке «Земленоиды», вот. Ты сейчас сказала про сексуальность, про то, как отличаются роли женщин мужчины. Mm-hmm. Я тут вспомнила такую штуку, я недавно подкаст смотрела с демографом Алексеем Ракшой, и он рассказывал такую вещь, что, во-первых, короче, мы можем не бояться, что китайцы поглотят весь мир, потому что у них уже падает рождаемость, и все, и они, ну, у них больше не будет такой демографического роста, как было когда-то. И потом он сказал о том, что я, кстати, тоже читала в других статьях, что в Южной Корее сейчас самый минимальный рост рождаемости. То есть, типа, даже на одну женщину там коэффициентами все считается, на одну женщину даже не один ребенок, а 0,75, 0,78, где-то
ой,
так.
Ой, да, я слышала это.
То есть, типа, Южная Корея реально вырождается. И то, как мы вот сейчас с тобой обсуждали, что Южная Корея, Китай и Япония все-таки похожи в каком-то смысле, то мне кажется, вот как раз-таки вот, вот эти вот все темы, которые ты сказала, что Саяк Мурата поднимает все, они вот именно, видимо, очень животрепещущие там.
Да, я думаю, да. Ну, учитывая всю, в целом всю историю с деторождением в странах Востока. Да, но вообще, мне кажется, сюжеты этой книги невозможно рассказать.
Да.
Без спойлеров. Без спойлеров здесь будет только небольшая аннотация, которую мы зачитаем сейчас в самом начале, чтобы познакомить, да, там, тех, кто не знаком с этой книгой, и те, кто, может быть, сначала слушает наш подкаст и принимает решение потом читать или не читать. При всем при этом, то, что сюжет невозможно рассказать без спойлеров, при всем при этом я процитирую главную героиню книги. Очень трудно объяснить словами то, что кажется странным совсем чуть-чуть. А эта книга полна ситуаций, которые кажутся странным совсем чуть-чуть, которые, наоборот, регулярно происходят где-то, которые действительно встречаются в жизни, и вот этот весь ужас от того, что... Вот этот холодок, бегущий по спине, не из-за того, что такого никогда не будет, да, вот, или, блин, надо же такое, как обычно в антиутопиях, во всяких разных бывает. А это не антиутопия, это роман. Наоборот, ужас остается из-за того, что ты такой, блин, такое могло произойти вчера со мной. Давай тогда перейдем к содержанию. Я зачитаю аннотацию. Нацуки не похожа на других девочек. У нее есть волшебная палочка и зеркало превращения. Она может быть ведьмой или пришельцем с другой планеты. Вместе со своим двоюродным братом Нацуки проводит лето в диких горах Нагана, мечтая о других мирах. Когда ужасная череда событий угрожает разлучить двух детей навсегда, они дают обещание выжить, несмотря ни на что. Теперь Нацуки выросла. Она ведет спокойную жизнь со своим мужем и старается выжить, притворяясь нормальной. Внутри себя считает, что мир — это фабрика, а люди — лишь машины по производству детей и зарабатыванию денег. Но требования семьи Нацуки растут. Ее друзья недоумевают, почему она до сих пор не беременна, и темные тени прошлого преследуют ее. Убегая из пригорода в горы своего детства, Нацуки готовится к воссоединению с братом Ю. Помнит ли он их обещание? И может ли сохранить его? Многие называют это дикой и наивной историей протеста против современного общества. Ты согласна?
Вообще ни разу. Вообще, по аннотации такое ощущение, что это фильм... Ой, мультик. Мультик типа «Твое имя». Что-то вот из этого.
Вот я хотела с тобой начать с того, что вот какое у тебя было ощущение, во-первых, когда ты взяла книжку в руки, когда я тебе ее торжественно такая «Гена-на». Во-вторых, что потом происходило с тобой, как с читателем на протяжении книги? Потому что я-то помню все это прекрасно, да, но так как ты читала эту книжку по моей рекомендации, мне интересно именно тебя послушать.
Ну, когда я прочитала аннотацию, я сказала, что я подумала, что это что-то вот такая чуть-чуть... Если кто-то не любит аниме, то зря. Я, конечно, не особо это все смотрю, но смотрю полнометражные чаще всего мультики. Они наполнены смыслом вот восточной философии и так далее и тому подобное, когда у них там 15 сантиметров в секунду. Ой, 5 сантиметров в секунду. Вот. И я тоже подумала, что это вот какая-то романтичная история, скорее всего, плюс что-то, какая-то красивая восточная мудрость и какая-то вот такая, я бы не сказала сказка, но вот что-то в стиле аниме полнометражных фильмов.
Были, да, вот эти вот вайбы, что ты сейчас будешь смотреть мультик Миядзаки в самых первых главах?
Да, да, да.
Я не смотрела его мультики, ну как смотрела, но когда кто-то фоном включал, вот, и, ну, это что-то мне незнакомое, я не знаю сюжетов, но я узнаю рисовку, естественно, я понимаю про что, да, про что ты говоришь, что мне тоже знакомо все. Вот, ну да, есть ощущение, что ты начинаешь, открываешь, читать книгу, и это такое вот, что-то воздушно-зефирное начинает.
Ну, слушай, я бы не сказала, что воздушно-зефирное.
Ну, есть ощущение, что ты вот это вот...
Есть ощущение, что там не будет трэша. Ну, не особо.
Да, да.
Вот, а потом, когда я начала читать предисловие, я уже понимала, что что-то пошло не так, что будет что-то серьезное, но я даже когда плюс-минус поняла, как на мир смотрит Нацуки, я не думала, что все будет так тяжело. Наверное, тяжело из-за того, что ты понимаешь Нацуки с одной стороны, а с другой стороны ты не можешь это принять, потому что, типа, ты все равно хочешь... Ну, вот я реально все равно хотела, чтобы она стала нормальной, чтобы она чуть-чуть вот выросла из этого всего. Я понимаю, что это чисто моя проблема, потому что я себя некомфортно почувствовала именно здесь. Я не приняла героиню, но это сложно сделать, принять ее такой. Кстати, когда ты читаешь главы про ее детство, детства, это легче принять, потому что ты такая, ну, это ребенок. Ребенок фантазирует. Там все мы фантазировали. Я в детстве мечтала стать зачарованной.
На самом деле, мне нравится, что у нас сошлись мысли, потому что, да, я с тобой согласна, чем дальше ты читаешь, чем больше разгоняется сюжет, чем ближе ты к концовке, тем меньше ты находишь причин, сил и поводов оправдать главного героя, да, там, главную героиню. Вначале ты еще даже сопереживаешь, даже что-то чувствуешь. Да, блин, да вот, ну здесь не так, это же всего лишь ребенок, это же... А чем дальше это все по нарастающей идет, все события, которые закручиваются, да, в сюжете, тем больше ты как бы... Ну, ты не начинаешь испытывать отвращение к героям, но ты уже перестаешь их понимать.
Прям, ну, я чувствовала, что мне некомфортно, это, наверное, близко к тому ощущению, когда ты, например, говоришь там с другом или родственником, не знаю, как с кем угодно, каким-то вот человеком, который тебе раньше ты принимал его или, типа, тебе было удобно с ним общаться, а потом вы не сходитесь. Как будто его чуть-чуть подстроить под себя пытаешься или, типа, как тогда вот было, но понимаешь, что уже как тогда не будет. Или он, например, остался таким, а ты уже другой. И ты такой, типа, ну, повзрослей ты уже наконец. А оказывается, что, во-первых, ну, всегда люди, хотя... Хотела сказать, что оказывается, что всегда люди имеют право оставаться самими собой, ну как бы, и это гуманистическая идея. Но в этой книге даже эта гуманистическая идея, ну, там надо пронести её.
На грани.
И да, и не согнуться, чтобы быть верной этой идее.
Да, начинается история вообще так, как что-то легкое, воздушное, красивое,
да,
с яркими картинками. Вот, вот, наверное, так мы и видим все свои, да, воспоминания с детства, потому что начинается все, когда Нацуки еще маленькая, она еще ребенок, она еще ездит на праздник за город к бабушке с дедушкой всей семьей, где собирается.
Она не то чтобы прям ребенок, она точно закончила начальную школу. Я особо не поняла, сколько там 10 или 12, как-то вот, вот так.
Я бы сказала, что, ну, знаешь, это тот возраст, когда ты еще подростка относишь к ребенку.
Ну вот, то да, есть, вот, от 10 до 12.
Когда
лет,
подросток уже подросток, это вот уже. Ей она явно вроде как младше 13.
Получается, грубо говоря, это 10-12.
Я бы сказала, что ей 11-12. По всем... Я не помню, честно, я же читала полгода назад. Я не помню, упоминается ли это в тексте, но я прекрасно помню, что упоминается тот момент, что как раз вот это тот переходный возраст, когда вот она вспоминает, что год назад она виделась с Ю, а сейчас как он меня воспримет, потому что появилась грудь за этот год, вот как он теперь меня по-новому будет воспринимать. К чему стала говорить? Начинается, да, все это как какая-то легкая, воздушная, красивая картинка, и ты сидишь, читаешь и не подозреваешь, как тебя жахнет через пару глав, даже не через пару глав, даже в следующей главе уже просто, когда закончится вот этот вот момент. Что мне понравилось, если говорить про умение Саяки Мурату, да, не сосредотачиваясь пока на персонажах, к этому перейдем чуть позже, да, что то, как она спокойно, ровно рассказывает историю, какие она слова подбирает для того, чтобы ее рассказать. Потому что сама история блестит вообще, как я... Где-то я увидела вот эту фразу, пока готовилась к эпизоду. Она блестит всеми гранями отвращения. Но то, как она побуждает тебя смотреть на эту историю с точки зрения тех вопросов, которые она сама задает себе, то, как она умеет перевернуть общество в твоих глазах, прям вау, причем.
Или не общество, а персонажа.
Или не общество, а персонаж, да. Ну, знаешь, у нас же большинство историй в основном строится из-за того, что персонаж чему-то противостоит, и чаще всего он противостоит обществу какой-либо.
Либо антагонист.
Да, в каком бы смысле этого не было. И вот что еще мне нравится. Ты заметила это или нет? Да, я хотела, наверное, в конце это спросить, но раз мы сейчас заговорили про Саяку, раз мы сейчас заговорили про автора, про ее восхитительные возможности и умения, ты заметила, что на протяжении книги она ни разу не вставила свое персональное мнение относительно вопроса. То есть это просто все взгляд немножечко другой, да, не как вот тебе прямо дают под прямым углом, чуть-чуть повернутый, но это не напичкано ее персональным мнением по поводу вопросов. Это просто история, которая случилась, которую она рассказала.
Я не знаю, я просто, возможно, и не хотела замечать. Я просто погрузилась в эту книжку и сама для себя определила, что это как болото такое.
Угу.
И оно тебя затягивает. Оно затягивает. Я ее прочитала в два присеста, и в первый раз я там 100 с чем-то страниц прочитала, и я не могла оторваться при всей вот этой вот отвратительности, которую ты сказала, и страшных,
да,
каких-то вещах. Ты читаешь дальше, и это не
она
то,
засасывает,
что...
я с тобой согласна.
Да, и это не то, что даже, блин, интересно, что дальше и что дальше, а ты как будто вот села в поезд, и все, и вот, и едешь, и не можешь остановиться. Ну, мне пришлось прерваться, а потом я не хотела туда возвращаться.
Да, да, это, блин, это то, как я читала книгу. Короче, я взяла ее, думала, ну, сейчас будет интересно, потому что, ну, описание действительно такое, ватные облачка. Что-то будет, но как бы больше-то сказывается, как будто бы сейчас будет история про подростков, да, а не,
да,
про...
Да, да.
А не про все триггер-ворнинги фигбука. Считывается, да, что будет история что-то про детей, и я вот села читать, и я прям помню, как я на второй главе, когда начались истории с сексуальным насилием, я прям остановилась, закрыла книжечку, и я 3 недели не могла вернуться, чтобы ее. Я поняла, что так, что-то здесь нечисто, будет тяжело, мне надо подготовиться. Но когда я вернулась к ней, я открыла, я все, я за 1-2 присеста вот сразу же подряд. Я сразу прочитала, чтобы закрыть, я понимала, что я могу еще больше взять иначе перерыв. Но при этом, да, когда ты втягиваешься, тебе, когда читаешь, тебе не хочется останавливать. Просто в определенный момент случается что-то, да, давай вот здесь вот это скажу, хотела сказать позже, но давай раз сейчас заговорили, да, например, во второй главе, на фоне без плюс-минус, да, ну, еще тогда ссоры Нацуки с мамой не кажутся такими критичными, не кажутся чем-то таким тяжелым, это кажется просто как бы, ну,
все понятно.
Гадкий утенок, да, как бы, а гадкий утенок, он везде, ну, не везде часто встречается, ты ощущаешь, что это, ну, как бы, ну, бывает, все, ну, не так сильно любят родители, есть любимый ребенок, есть нелюбимый. Ты еще такой, ну окей, смирились, пошли дальше. А потом резко раз, и буквально через пару страниц сцена сексуального насилия учителем над главной героиней. При всем при этом это написано так легко. Ну, то есть ты не можешь преодолеть эти страницы из-за содержания, а не из-за того, что они тяжело читаются.
Мне кажется, это просто чисто, наверное, не скажу, находка или нет, потому что я такое мало читаю, в принципе, и такие сцены. Но то, как Саяка Мурата описывает это, и то, что сама героиня, она же не особо понимает, что с ней происходит.
Да.
И ты-то понимаешь, но при этом ты читаешь, как она не понимает.
Как она не понимает.
И от этого чуть-чуть легче, потому что, наверное, если бы ей было страшно, больно, ужас, то было бы сложнее читать.
Да, вот, но у меня... чуть-чуть поразили вот эти вот ее умения тонко описать сцены сексуального характера, чтобы насилие... У нас же много книг вообще-то существует, где насилие частично эротизирует. Можно ли сказать так? Ну, короче, оно...
Есть, романтизирует.
Подано... Да, романтизация насилия, и это подано как эротика. Здесь насилие подано как насилие, но при этом оно написано такими простыми... Ну, я не знаю, как просто сказать, простыми словами, что ли, да? То есть ты читаешь, ты ни разу не споткнешься в этом месте о какое-нибудь слово, о какую-нибудь реакцию персонажа. Ты просто будешь читать. Слова воспринимаются легко даже там, где как бы, ну, происходит что-то, чего в обществе вообще быть не должно, да? Там типа каннибализм.
Ну, я бы сказала так, это действительно просто читается с точки зрения ребенка, а ребенок не может, когда он не идентифицирует, что это плохо, что это страшно, что это ужасно, он и не может тебе передать эти чувства, потому что, типа, почему, например, говорят о том, что, что важно очень половое воспитание, и половое воспитание надо начинать там с 4-5 лет, и это не говорится про секс, это говорится про безопасность.
Да.
Например, что нельзя приучать детей к тому, чтобы про свои половые органы говорить как-то, кроме там как пенис, член, там, вагина и так далее. Потому что если вы там своих детей приучаете говорить печенька, пирожок, я чё только не слышала.
Да, кстати, есть же вот эта вот история в Америке, по-моему, случилась, когда девчонка ходила, говорила, что папа ест мою печеньку, да, и никто не понимал, что она говорит про сексуальное насилие и педофилию вообще.
Да, вот, то есть ребенка надо приучать. Может быть, он, конечно, не будет тоже понимать, что с ним происходит, но он хотя бы может, если что, вдруг, не дай бог, но хотя бы рассказать. И вот это вот, я не знаю, это не назвать афоризмы, вот эти вот аналогии половых органов, это вот, мне кажется, очень подходит по тому, вот, что как раз-таки чувствует главная героиня и как описывается эта сцена, что вот через такие какие-то аналогичные пути она все это показывает.
Давай тогда, раз мы уже начали говорить про герои, про героев,
жесть.
Про жесть, про героев, да, давай перейдем к ним. Нацуки страдает не только от того, что она не такая, как все, да? Ну, она правда выглядит не такой, как все, учитывая то, что еще родители, а в особенности мама, подкрепляют эту всю историю руганью, что вот откуда ты такая взялась, что вообще от рук отбилась. Ну, в общем, как
такая
мы уже сказали...
Такая глупая, бездарная,
да, бездарная.
Бестолочь, да.
Как она только ее там не называла, там, по-моему, даже матными словами в определенный момент она к ней обращается. Но и от того, что она переживает сексуальное насилие со стороны учителя. И девочка пытается рассказать всё
маме,
семье, но мать считает, что Нацуки наговаривает на сенсея, просто потому что он недоволен ее оценками. А, ну, Нацуки учится, как я поняла, что как раз вот к нему она ходит для того, чтобы подтягивать основные оценки по основной учебе. То есть, а с чего бы...
Какой-то у них там летний лагерь,
да,
что-то
типа
ещё
того.
Такое. Репетиторы — это все тоже больше история японская, восточная. И еще там же он еще такой типа красавчик.
Вот.
Надо сказать тоже, те, кто не смотрит дорамы, лакорны и так далее и тому подобное, в японской, в корейской культуре, в китайской, не знаю, не буду говорить, но вот есть культ красоты. То есть, если человек красивый, ему и многое прощается, и многое поощряется. Человек, если он красивый, его возьмут на должность, чем менее красивого человека. Mm-hmm. И есть такой вот в книге тоже, когда и Нацуки признается там маме, что что-то странное происходит, что что-то с ней не так делает сенсей. Не помню точно, произносит или нет, но она говорит, что типа, да он на тебя и не посмотрит. Типа,
да.
Такой человек на тебя и не посмотрит.
Вздумала, взбрела свою голову, типа, что это такой мужик классный, красивый, на себя такую бездарность вообще здесь.
Да,
что ты...
да.
И вот здесь она, по-моему, ее обзывает там, да, первый раз. И да, про культ красоты, что она же свои опасения потом высказывает подругам, и они тоже, типа, да, все девчонки влюблены в этого учителя, да что ты говоришь? Ты просто, да, там воспринимаешь...
Фантазию.
Подруги воспринимают это как за желаемую, да, за фантазию какую-то, потому что, ну, потому что он просто красивый.
Да, и потом еще рассказывает, когда взрослая говорит о том, что она тоже рассказывала этот опыт ужасный, пережитый в детстве, рассказывала подругам, и даже подруги говорили о том, что, ну, он такой красавчик, будто это тогда и ну, не совсем насилие, вот
да.
Такое вот есть еще.
Да.
То есть вот это вот одно событие, но столько, на самом деле, граней вот этой, опять же, отвратительности переливается, что вроде бы казалось однозначное, очень плохое проступок, но так это люди воспринимают, что ты такая, боже, что, зачем? Вроде как все понятно, кто плохой, кто хороший.
Здесь нужно сказать, мы с тобой вначале, когда, да, говорили про книжку, что у нее есть волшебная палочка и зеркало превращения, что она считает себя ведьмой. Прежде чем дальше продолжать погружаться в сюжет, надо сказать, что ее двоюродный брат, получается, Ю, он считает себя пришельцем. И, ну, в аналогию к событиям, происходящим с Нацуки, по сути, то, что он пришелец, он начал считать из-за того, что ему в голову, да, там мать вбивала, что откуда ты такой... тоже взялся, как не с этой планеты. Ну, в выражениях могу врать сейчас, но
с таким... Она прям там говорит, насколько я помню, он передает ее слова, или Нацуки вспоминает, что типа она прям говорила, что как будто его подселили зеленые человечки. А я бы сказала так, что когда встречаются в деревне на празднике Нацуки с Юи, они сходятся в травмах. То
да.
есть они нелюбимые и ненужные дети. У Юи, правда, только мама, и причем в каких-то депрессивных состояниях очень, он как ее поддержка, при этом... Ну, она его не
любит. Он становится заменой
отца,
да. Ну, типа мужа маме, по сути, в каких-то
да.
вопросах.
У Нацуки она вот тоже одинокая, не понятая никем. И вот они в этом очень похожи и в этом находят друг друга.
Да, при всей кажущейся мистичности этого романа, он, блин, потрясающий до жути реалистичен во многих вопросах. А у Нацуки есть плюшевый зверек, которого вы увидите на обложке русского издания. Это ежик. Его зовут Пьют. Она в книжке объясняет, что выглядит он как обычный плюшевый ежик, но на самом деле он агент Ведьмопола с планеты Папихамбопия. Вот здесь вот я вообще не знаю, куда ставить ударение, если честно. Но предположим, что так. И в диалоге они предполагают, что, скорее всего, Ю тоже с этой планеты. И...
Где-то есть звездолет, чтобы улететь,
чтобы
надо
улететь.
Его поискать.
Будем ли мы с тобой упоминать, какая череда событий приводит к тому, что они в итоге расходятся и их разлучает семья на 23 года? Я думаю, что нет. Пусть это останется секретом для нашей аудитории. Но надо сказать, обязательно подчеркнуть этот момент, что они обещают друг другу сделать все, чтобы выжить, будучи, ну, инопланетянами, разлученными на этой планете.
Ну, это на самом деле очень вписывается в то, что они вот друг друга понимают, и они как бы друг друга нашли, и вот они обещают друг другу выжить во что бы то ни стало. Это вот чисто, когда ты читаешь вот эту часть, ты ее очень понимаешь, что плюс-минус, потому что это чисто какие-то вот эти детские обещалки, детские какие-то фантазии, mm-hmm. то, что у Нацуки есть плюшевый зверек, то, что типа она ведьма и так далее, ты понимаешь?
Кто из нас не был ведьмами, русалками и
да,
так далее
да,
в детстве?
Да, да, ты понимаешь, что это ее тоже защитный механизм, благодаря этому она и выживает, да. Как там, не знаю, как дети. Есть же вот это, даже сейчас вспомнила няню Вику, как у Ксюши, была воображаемая подружка. Это вот что-то типа того. И вот когда ты это первую эту часть читаешь, ты такая, ок, ну типа, ну бывает.
Угу. Но, в общем, вся череда событий после того, как их разлучила семья.
Ну, для семьи это типа трагедия, и они в шоке,
и
в ужасе.
Начинают сомневаться в нормальности их собственных детей. Ну и череда следующих событий и тех, которые предшествовали этому конкретно в жизни отдельно Нацуки, заставляет героиню искренне поверить в фабрику. Фабрика вообще в земленоидах — это, мне кажется, отдельный целый персонаж, которого надо обсудить. Что такое фабрика?
А вот это четвертый персонаж. Ты просто сказала про четырех персонажей. Да. Тогда, так, первый, второй, третий я знаю, а четвертый кто?
Да, я когда мы с тобой готовились, я тебе написала, что нам надо будет обязательно обсудить четырех персонажей. Первый — это Нацуки, второй — Ю, третий — Тамоя, главный герой, который появляется во второй части книги, и это... муж Нацуки. И четвертый персонаж такой, я думаю, частично он играет даже еще большую роль, чем муж Нацуки. Это фабрика. Фабрика в земленоидах что олицетворяет?
Конечно, весь мир, правила мира,
угу.
Потому что вообще в этом тоже, в этом есть своя прелесть, то, как Нацуки думает. Как она думает в детстве про фабрику, ты угу. думаешь, она мудра не по годам.
Я бы сказала, что фабрика — это визуализация всех социальных ловушек, не ловушек, как это, ну, всех устоев вот этих, да, там, брак, семья,
работа,
дети, все, что ожидает человека вообще все галочки, все социальные статусы, которые ждут человека во взрослом возрасте.
Социальные ритуалы очень похожи на самом деле. Когда Лера меня спрашивала, как тебе книга, я сказала, что если вспоминать про фабрику, то это чисто очень похоже на «Замятина мы».
Да,
там очень
перекликается
штука, но как будто, я не знаю, поймут ли меня люди или нет. Если вы читали «Замятина мы», там все автоматизировано, там нет любви, там люди по талончикам, у них секс происходит, и они каждая единица большого механизма.
Угу.
И это все масштабировано, то есть так живут много людей. А у Нацуки как будто это внутренняя такая оптика. То есть она вот, люди живут как обычно, вот как все мы, но внутренняя оптика у нее как будто...
Внутренний конфликт такой, да, как будто
да,
бы.
Да, вот как будто вот она смотрит на мир наш обычный, замятинским мы. Я не скажу, что это отсылка или что-то такое, но это просто ближайшее, что подходит, что легко объяснить.
Но надо сказать, да, в сравнении с... Если возвращаться к Человеку-комбине, там, насколько я поняла, героиня сама по себе как не от мира сего, изначально с детства, да, то есть у нее с детства случались вот эти вот истории, когда она не понимала... Ну, вот вопросы, которые вечно ставятся Якомурата, да, непонимание, почему как, а мне никто не объяснит, значит, ну, короче говоря, там она в целом не от мира сего. А здесь мы видим историю ненормальности, которая возникает по причинам влияния фабрики на жизнь с детства вот ребенка, который, да, там вырастает, становится тем, кто пытается избежать влияния этой фабрики и обязательств, которые накладывают на жизнь, уже будучи во взрослом возрасте. Но, да, Нацуки подросла, но все так же частично находится под опекой семьи, которая постоянно на нее давит по поводу замужества. И чтобы избавиться от контроля родственников и докучливых вопросов, на одном из сайтов она находит себе эффективного мужа, такого же с кучей травм, только уже в отношении женщины. Женщина, да. Тамоя тоже изгой, и они сходятся в браке без интимного контакта какого-либо,
да,
что просто это одно из главных условий.
Да, одно из главных условий, что не то, что интимного контакта в плане секса, а объятий, держания за руки, любого всего. Грубо говоря, они, наверное, типа как соседи.
Да, его пугает сама мысль вообще про прикосновение какого-либо к женщине.
И его, кстати, очень устраивает ее мировоззрение фабрики. Они сходятся тоже в этой точке, что фабрика — это такой большой мир, главной цели в которой это вот выучиться, даже не выучиться, это вот прийти к какому-то возрасту, где-то рождению, когда можно это сделать, и произвести новых детей. А они оба не хотят этого.
Да, давай здесь остановимся на том вообще. Про Томоэ мы мало что можем сказать. Он появляется в середине книжки, и про его детство мы так знаем только как бы со слов персонажа. Мы не видели картинку в целом с участием других героев, да, там, с его стороны, ну, до поры до времени. А с точки зрения истории Нацуки и Ёгу мы знаем. Как ты думаешь, сложилась бы у персонажей, да, там, другая судьба, если бы у них было другое детство? По сути, ничего из этого они... не придумали, это все выросло из их детства.
Как защитные механизмы.
Да.
Я думаю, да. Она же, когда Нацуки, это, кстати, больно читать, когда Нацуки на празднике, она очень много раз повторяет про то, что свою семью, а это она, отец, мать и старшая сестра, она вот видит сложившимися нормальными только когда их трое: мать, сестра и отец, то есть без себя. Она прям сама искренне считает, что она какая-то не такая, и им будет лучше, если ее не будет, ну, то есть не будет рядом с ними.
У меня прямо вот здесь вот за этим вопросом в заметках написана вот эта большая цитата про семейный монолит, который она упоминает, сейчас процитирую. «Семейный монолит — это странное выражение, я встретила в книжке из школьной библиотеки, и вспоминаю его всякий раз, когда смотрю на родителей и сестру со стороны. Втроем без меня они куда удачнее смахивают на образцовую семью. Вот и я решила. Пускай и дальше живут со своим монолитом, как им нравится, но по возможности без моего участия. Как стать невидимой? Меня научил Пьют». То есть не то чтобы совсем невидимой, просто затаиваешь до предела дыхания и отключаешь свое присутствие. Так что тебя перестают замечать. Стоило мне провернуть этот фокус, как они тут же сбились в кучку и превратились в счастливое гнездышко на троих. Ради блага семьи я частенько использую эту магию.
Это, конечно, это прям ёмко очень все описано, потому что мне, когда я это все читала, я понимала, что это плюс-минус, это вот как, наверное, чуть-чуть дети в детдоме, они же там не знают ни ласки, ни любви, и маленькие дети, например, совсем малыши, они же начинают сами раскачиваться, потому что их некому успокоить. И вот вот это самое раскачивание, это, ну, то же самое, наверное, мне так кажется у Нацуки. Она придумывает что-то, вот это вот хватается за каждую мысль и выстраивает какую-то кирпичик или даже, наверное, какую-то свою основу, чтобы не сойти с ума, что «О, боже, типа, меня не любят, как жить в этом мире?» И притом она прекрасно понимает, что она ребенок, она не может выжить в этом мире без родителей, не может сбежать, и Юи это тоже понимает. Они часто вспоминают о том, что если они что-то не так сделают, расстроят родителей, то их, типа, могут вышвырнуть из дома. Поэтому это очень травмированные и он, и она.
Да, кстати, у меня даже есть момент, где Нацуки выходит на учебу и сталкивается с соседкой. Тут же соседка начинает ей что-то типа комплиментов, да, с ней вот разговаривать. И выходит мать и начинает говорить: да вот вы сами сравните, вон там соседская такая-то девчонка, она вот такая-сякая, такая умница, а наша учи не учи вообще, что в лоб, что по лбу, пофиг все равно. И вот здесь такой момент, что и мама шмякнула меня по затылку циркуляром для Жека. Она вообще часто бьет меня по голове, говорит, что раз уж я такой тормоз, немного остряски в моей голове не помешает. И что от моей пустой головы исходит приятный гул. Наверное, так и есть, по крайней мере, от циркуляра, и правда гудела знатно. И вот, ну, на этом построено 90% детских историй.
Да, личности Нацуки. И, блин, вот на таких моментах, конечно, хочется просто обнять бедного ребенка и позвонить в опеку.
Что насчет Ю? Он же вроде как даже вырос, вроде как бы нормальным.
Блин, Ю меня подвел.
В каком смысле?
А в том смысле, что это, конечно, я тут жертва всяких вот этих аниме.
Ты надеялась?
Да, я надеялась, что он чуть-чуть понормальнее. Я вот жертва аниме и романтичных историй, потому что, понятно, ну... когда мы читаем уже про взрослую Нацуки, понятно, что она не выросла, что она осталась в каком-то смысле тем же ребенком.
Давай я вставлю немножечко, опять же, про роль фабрики, потому что, мне кажется, это вот самое идеальное место для этого. Вообще, если смотреть на историю прям отдаленно, свысока, там, через 100-500 миллионов стекол от лупы, можно увидеть, что кроме вот всех вопросов, которыми ты в лоб встречаешься в книге, один из основных — это выбор пути, да, когда ты стоишь на распутье, как раз к вопросу о детстве персонажи и моменте, когда их истории перетекают во взрослую жизнь. Это может быть путь обычной шестеренки в большом механизме, где ты мало чего значишь, но в перспективе можешь стать вообще полноценным инструментом, адекватным гражданином, счастливым человеком и так далее. Да, но этот самый инструмент, гражданин, человек, которым ты останешь, он пойдет, там, найдет свое применение в этой большой фабрике, станет ее частью, придется смириться с этим всем. Второй вариант, он рискованней. Это принятие собственной странности, нестандартности и понимание, что тебя не примет таким общество. Понимание, что это все вызовет порицание, неприязнь или вообще чуть ли не... гнев божий. И выбрав его, да, вы сразу предрешаете свою судьбу. Вы становитесь изгоем. И, по сути, Нацуки выбрал этот путь после встречи своего мужа. А Томоэ тоже выбирает этот путь. Он понимает, что идеи фабрики ему отвратительны, и он хочет прожить свою жизнь, даже если будучи изгоем. И их, как бы, союз вполне устраивает, да? Здесь про Ю, мы здесь в этом моменте мало знаем, да. Чего.
Ну, кстати, они такие хорошо слились с фабрикой, грубо говоря, из-за того, что они поженились. Сначала внешне другим кажется, что, о, наконец-то она стала нормальной, и он наконец-то стал нормальным со стороны, кажется, со стороны его семьи.
Угу.
Вот, поэтому они так чуть-чуть замаскировались, вот.
Ну, и их тоже потом начинают подозревать в этой ненормальности из-за того, что нет детей, какого фига. И это как раз про то, что, продолжая свою мысль, да, там, про эту всю историю с фабрикой, что фабрика — это не просто какой-то большой общественный механизм, это каждый конкретно человек в твоем окружении, кто выбирает жить по принципам фабрики. И каждый раз, когда говорю «фабрики», у меня в голове играет песня
«Круто, ты попала,
да,
ты звезда».
«Я не могу». Или «Фабрики девчонок», которые...
«Пцелочки мои, звезда».
Да-да-да.
«Может, звенит». Блин, прекрасно было бы, если бы на основе этих песен была бы книга.
Да, но не про это. Видишь, посмеялись уже плюс один к выпуску. Да, есть. И в этом смысле они очень переживают вторжение в их жизнь агентов фабрики. Они боятся преследования, потому что, по сути, любой человек, выразивший интерес в сторону каких-то вопросов, касающихся фабрики, ну, типа, а что у вас с детьми, а что у вас с браком, а что у вас это... Ну, любые вот эти вот вопросы про социальные какие-то нормы, устоявшиеся в обществе, для них это покушение на частную жизнь и покушение фабрики на их персональную жизнь, как будто вот все вопрос грани жизни и смерти.
Да, я хотела добавить, что агенты фабрики это так тому с Нацуки говорят, а это обычно мама Нацуки, папа, да. Сестра, подруга, то есть все, кто вот не в ячейке Нацуки и Томоэ, все это агенты фабрики.
Все, кто выбрал жить по правилам фабрики, а не идти против нее. Но, несмотря на все события, несмотря на то, как фабрика не пытается их сломать в городе, они принимают решение уехать пожить в деревню вдали от фабрики, отдохнуть от этого всего и уехать на родину, малую родину Нацуки, куда они, вот как раз они приезжали всей семьей, собирались, дом давно опустел, туда редко кто приезжает. И они с мужем собирают манатки и сваливают. Тем более, кстати, что он очень долго хотел туда.
Да, потому что он хочет туда, потому что Нацуки рассказывает ему какие-то воспоминания из детства, а как mm-hmm. всегда воспоминания из детства очень яркие, как вот эти вот мультики, вот это вот аниме японское, они...
Он тебе
вот...
тоже нарисовал в голове, видимо, эту картинку, да. Миядзаки.
Для него поездка на малую родину Нацуки — это что-то вот, знаете... После этой книжки, блин, я не могу смотреть на видео с лесом. Очень сильно. Я такая... Ну, обычно есть такая штука, что когда тебя задавливают, всё такая, блин, вот снять бы какой-нибудь домик в деревне и отдохнуть, а теперь я не хочу... Не хочу уезжать туда и дичать. Так вот.
Они одичали по собственному выбору.
Это да, но страшно все равно. Ну, это вот про мои ощущения, насколько мне впечаталось вот это вот ощущение и книга, что я такая, не, мне и тут хорошо.
Короче, уезжают они в горы, в леса, на малую родину, к Нацуке, если так можно сказать. И оказывается, там какое-то время живет Ю-У, у которого случилась своя история.
Там небольшая история, он просто... Нормально вроде как вырос, по слухам родственников, потому что Нацуки не видела, давай скажем, что ей, по-моему, 34 тогда уже было.
23 года они не виделись, да.
Вот, Нацуки не видела Ю до сих пор, и все, что она знала про него, это что-то ей рассказывала ее сестра старшая, или она подслушивала где-то у родственников, и то, что вот он выучился, университет закончил, работать стал, потом вот он сейчас уволился с работы, и... Не ничего не хотел, видимо, находить, и решил пожить в том старом доме дедушки и бабушки.
Да, мои воспоминания мне подсказывают, что сначала он вроде как даже странно воспринимал восхищение Томоей, да, вот этим вот всем местом.
Да.
Как-то у них неловко клеилось общение с Нацуки, пока не всплыла вот эта история про фабрику.
И они наконец-таки встречаются втроем, получается, в доме.
Да.
Ю с детства знает про фабрику от Нацуки. И они, Томоя с Нацуки, говорят, чуть-чуть раскрываются больше перед Ю, чем перед кем-либо.
Да, потому что Ю в детстве ее понимал, и вот какой-то здесь барьер, конечно, падает. Мне нравится момент, где они все разбрачиваются.
И, короче, да, и потихонечку так потихонечку получается, что они, по моему ощущению, затягивают Ю вот в свое вот это вот ощущение мира. Потому что как будто Ю, он выбрался из его детской травмы, ну вот изначально как будто складывается, когда они видятся. Вот, и тут-то я хотела сказать о том, что меня Ю подвел.
Ну вот, я тоже хотела сейчас спросить у тебя еще раз.
Вот, потому что по всем вот...
Было
вот...
ощущение, что он в один момент покрутит пальцем у виска и скажет, да, вы чокнутые, до свидания.
Я так этого ждала. Я думала, что он еще ее как-то выцепит, скажет, типа, ты чего?
Я перестала в этот момент надеяться на хороший финал, где-то примерно, когда они приехали туда, я такая, ну все, это не закончится. Мы еще, да, знаешь, на таких значимых моментах сильно не останавливались, специально, чтобы до конца не спойлерить, но мы же прекрасно помним, что произошло, да, там, из-за чего они разделились, их разлучили в детстве, и потом, что произошло, о чем она не говорила еще Ю, да, про связанное вот с учителем, с этой всей историей. Ты уже после вот этого, ну, как-то не ждешь вообще ничего хорошего.
Слушай, нет, я чуть-чуть ждала, потому что, ну, знаешь, типа, вот эта спасительная сила любви, какого-то понимания или чего-то такого, ну, слушай, я не знаю на самом
книга
деле.
Книга же вообще, какая спасительная сила любви в книге, где это все отрицается? Какая?
Нет, я про то, что вдруг, вот вдруг, ее бы приняли такой, какая она есть. С одной стороны, хочется, но с другой стороны, я тут же понимаю, что принял ее такой, какой есть, тобой же.
Да.
То есть, типа, вот эта вся вот любовная магия, она тут не работает.
Так это вопрос-то не про принятие, а вопрос про то, что да, но она такая есть, окей, это устраивает Томою, но ее-то не устраивает то, что вокруг все...
Другие.
Да, ну, по сути, это реально как будто бы сворачивается все к внутреннему конфликту. Внешне, да, внешне тоже, если ты начинаешь смотреть на мир по-другому после книги Мураты, 100%. Но с точки зрения Нацуки, это травма. Это очень серьезная травма. Это вот, знаешь, мы с тобой начали с того, что они уже на начало книги травмируют дети, а потом ты читаешь раз травма, два травма, три травма. Типа вот это вот дедушка, ты что, или дедушка, ты что, ничего не слышал о сексе? Потом мой рот сломался, потом внезапно там, да, то, что они фригидные, нефригидные, вот эта вся фабрика набрасывается, они, ну...
Ярлыки навешивают знатно.
Да, это же все равно общественное давление, по сути, вот оно ей мешало жить. Она хотела от него избавиться, она уехала. То есть вот просто не в принятии стоял, мне кажется.
Ну нет, я говорю, что кажется, вот эти вот тропы, вот это все мешает войти в положение Нацуки, и вот хочется вот это что-то вот спасительное. Знаешь, когда вот, ну, ты прекрасно понимаешь, в мире, в котором мы сейчас живем, очень хочется какого-то волшебства, и чтобы все где-то что-то наладилось. И тут вот точно так же хочется какой-то волшебной этой таблетки, чтобы у нее стало плюс-минус все нормально. Но этого не выходит, и, конечно, тут, блин, Ю, ну хотя бы, ну ты спасись, но...
А мне кажется, он на этап, я плохо помню, но мне кажется, он настолько разочарованный в своей реальности, в жизни, когда приезжает, вот из-за чего он там оказывается, типа, поймать вот это вот дзен-вдохновение, чтобы вернуться и снова стать частью фабрики. А на самом деле его так уже потаскало, что он как бы... Возможно, именно поэтому, знаешь, он оказывается в уязвимом положении, и история с фабрикой, которую он вспоминает, в которую погружают Нацуки и Томоя его, да, что она оказывается для него таким светом в конце туннеля, а может быть. И вот он из-за этого и втягивается.
Он всю жизнь жил так, как ему говорили. Мама ему говорила, потом...
У него там такой длинный монолог насчет этого.
Да, что типа мама говорила, общество говорило, что вот, вот так. А там, надо сказать еще раз, там в Японии действительно очень жесткое давление. Там не то, как у нас. Возможно, это чуть-чуть можно сравнить то, как было в СССР, что если ты двоечник, и во дворе узнают, что ты двоечник, и маму вытащат с работы, скажут, смотрите, у вас сын двоечник. И на работе маме еще ставит. Это вот типа вот такое давление со всех сторон. И поэтому очень легко представить, что Ю постоянно говорили, как жить, как жить, как жить. И когда он уволился, это был первый раз в его жизни, когда он не знал, как жить. И вот этот его кризис, он его привел на малую родину, и вот они встретились. Ну, блин, мне все еще кажется, что Ю мог как-то по-другому.
Для меня это тоже такой неожиданный момент был. То есть я так же, как и ты, отреагировала. Я подумала, что вот, ну, там же прям показано.
Он чуть-чуть другой все равно.
Чуть-чуть, да, чуть-чуть по-другому, чуть-чуть, ну, не так просто. Они говорят про это уже так просто, как свыклись с этой мыслью, а он такой, типа, бред, ну, я в вашу игру поиграю. Вот, вот такое вот ощущение было. Я тоже думала, что в последний момент у него какой-нибудь... Я не надеялась, что да, что там будет счастливый финал, или что как-то достучится до Нацуки. Нет, просто было ощущение такой ложной надежды, что в определенный момент у него в голове что-то щелкнет, и он такой, да ну, ребята, я сваливаю.
Да, всё. Да, ну, там...
То его... куда я пос...
Там его позиция еще такая, он так снисходительно соглашается. Соглашается, как мне кажется, где-то в хорошем доме умалишённых.
Да.
Когда вот с сумасшедшим легче согласиться, чем ему в чем-то отказать. И он вот чуть-чуть вот так поддакивает, поддакивает, особенно Тамое, но вот это вот все выливается, конечно, в очень жесткую историю.
Да, говоря про эту жесткую историю, что в итоге случается с теми, над кем издеваются, да, там, оправдывая как угодно моральное, физическое, сексуальное насилие, да, там, любыми благими целями, пытаясь сделать людей нормальными, там, в понимании фабрики. В итоге Саяка Мурата предлагает свою охранительную, но жесткую историю. Неожиданной такой достаточно концовки. То есть, ну, даже вот в этот момент, когда до шизофрении доходили вот эти вот разговоры про фабрику, я не ожидала, что в конце может быть вот это вот. У тебя было такое, нет?
Я плюс-минус понимала. Мне тут чуть-чуть напомнило... Короче, в общем, я бы не сказала, что вот Саяка Мурата докопалась до чего-то такого нового, потому что на самом деле это давно уже открыл Голдберг, по-моему,
да.
Писателя, да, который написал «Повелитель мух», там же он все прекрасно рассказал, что одичалые люди способны на все. И когда я читала финал, я понимала, что это плюс-минус одно и то же. Ну, типа, это похоже.
Ну, для меня самой неожиданностью было, что они примут решение одичать. Вот что. То есть, как бы, я думала, что,
это
ну,
да.
Хорошо, вы попробуйте пожить в условиях своей нормальности, просто подальше от фабрики. Но в итоге они приходят к тому, что, а зачем тогда им переживать насчет фабрики, если они уже максимально далеко от нее? Можно не задумываться ни об одежде, ни о стирке, ни... Можно экономить воду, моет тремя, да, там, в один и тот же момент одновременно, можно воровать еду с соседних огородных участков, зачем за это все платить. Ну, короче говоря, они начали постепенно дичать, что в итоге приводит к более жестоким событиям в финале. И сама концовка, она страшна и даже в каких-то моментах омерзительная, мне показалось, да, но блин, мне кажется, читатель каждый сам должен решить. Это вообще фантастика, фэнтези, роман, хоррор, что для кого это? Здесь настолько микс жанров, на мой взгляд, да. Ну, как бы для меня это то, к чему приводит отчаяние.
Мне еще кажется, радикализм. То есть они настолько, не только боятся, настолько ненавидят эту фабрику, что это приводит вот от противника. Они же могли, например, просто заняться, например, натуральным хозяйством, завести себе каких-нибудь куриц, что там, что-то вот такое. Чисто вот такая мирная сельская жизнь.
У них меняется понятие рациональности.
Да.
Там они четко, не смогу, наверное, привести примеров, плохо помню, но они же четко обсуждают,
что рационально, что нерационально. Они в какой-то момент даже обсуждают, что типа их три, они точно уверовали в то, что они пришельцы все, что пришельство — это заразно.
Да.
И вот, и получается, Тамое тоже пришелец, и это, кстати, напоминает секту.
Зачем тогда заниматься сексом, если можно просто пообщаться с кем-то и заразить? Зачем тогда мыться в ванне по очереди, если можно втроем помыться в один момент, сэкономить воду? У них меняется понятие, что такое рационально, что такое нерационально.
Да,
они и даже... вот здесь вот у меня такой вопрос к тебе. Как ты думаешь, папихамбабийцы, они проиграли или они освободились?
Я думаю, что они проиграли.
Проиграли фабрики.
Да, потому что... Блин, ты понимаешь, дело в чем? Можно сказать и так, и так. Можно сказать, что они выиграли или с точки зрения именно пришельцев этих, если уверовать в их логику и понять, что, типа, они вышли из этой системы. Вот, они больше не в фабрике. То есть они вот настолько откренились от нормальности, что, возможно, и их конец — это их победа. Но с точки зрения нормального человека, конечно, нет. Я не знаю, столько они эмоций совершенно разных вытаскивают из меня, из читателя, потому что, с одной стороны, это отвратительно, а с другой стороны, ужасно, мурашки идут не от восторга, а вот от какого-то вот непонятного такого близкого чувства.
Да. С другой стороны, мерзость такая.
Мерзость, да. С другой стороны, жалко, потому что как будто бы им можно было помочь, но не факт на самом деле. То есть я, как человек милосердный, я бы вообще, ну, всех сирых обогрела и так далее, я бы всем очень хотела помочь. Но не всегда это возможно.
А как ты думаешь, есть ли здесь смысл и возможность говорить о каком-то виде, да, там, уникального счастья, которое могло бы произойти из-за того, что они в какой-то вот момент ближе к финалу все-таки смогли почувствовать себя, ну, типа, побыть теми, кем они себя считали, пришельцами с планеты Папихамбупи?
Есть такая штука, когда мы читаем от лица Нацуки впервые за много-много лет, она чувствует вкус.
Да.
И это такой звоночек, что, типа, счастье. Но настолько это радикально, мне казалось, что это какая-то агония.
Есть, кстати, такое, да.
Что это не вот расцвет бреда. Какое-то новое начало, новый виток.
Я думаю, да, вот из... Хорошо, что ты вспомнила вот этот хороший момент про то, что она чувствует вкус, учитывая то, как это противопоставлено всему, что было в ее детстве, да, то есть как бы ответочка такая, что на что-то, что произошло очень много лет назад. Я думаю, есть смысл говорить о том, что в какой-то момент она почувствовала себя счастливой, будучи, да, там, пришельцем здесь и сейчас. Но я не могу сказать, например, не могу найти для себя ответ на вопрос, они проиграли или они освободились.
Слушай, тут такая еще штука, вот я только сейчас это поняла. Вспоминая то, как Нацуки была счастлива, это, конечно, с точки зрения одного человека, счастье, типа, классно и так далее. Но, блин, маньяки тоже были счастливы, когда убивали своих жертв.
Да.
Но это не значит, что вау, давайте их освободим.
И про освобождение с той же точки зрения, что, с одной стороны, они освободились, потому что больше нет фабрики, больше нет разговоров, больше нет мам, пап, баб, тёть, сестер, которые ведут себя
больше не надо рожать.
Больше не надо, да, вот этого всего. Все, теперь все могут принять, что они были такими, смириться и забыть.
Как страшный сон, кстати.
Как страшный сон, да, причем что страшного в том, что ты не хочешь жить по общественным нормам, да. Но это другая тема, более такая глубокая. С одной стороны, они освобождаются от фабрики, с другой стороны, они проигрывают, но если посмотреть на эту всю историю, ну, не с их стороны, а со стороны фабрики, то было бы странно принять в общество людей, способных на такое.
Да, со стороны фабрики это точно выигрыш, потому что, ну как, естественный отбор.
Да, что-то типа того. В этой книге очень много всего гротескного, очень много разных фактов Сайка Мурата доводит до абсурда. Ты не можешь на протяжении книги определиться часто, ты какую эмоцию сейчас испытываешь, ты презираешь тупых взрослых, которые позволяют себе так себя вести, да, или это, не знаю, хихикаешь с какой-то классной своевременной сатиры, которая очень по-умному вставлена в правильное место повествования. Но при всем при этом мы же с тобой каждый раз стараемся обратить внимание на тропы, и здесь, мне кажется, это охренительный пример ненадежного рассказчика. Вообще, то, что, знаете, вот есть же ненадежные рассказчики, у нас их всегда делают с, ну, психами. Я не скажу, что Нацуки здорова, но, по крайней мере, здесь видно, что вся ее ненормальность — это психически нездоровая история, это уже в самом конце. Все остальное время — это просто ненормальность из-за того, что она отличается. Отличается она из-за того, что в детстве не досмотрели, не доглядели, поступили так, как не должны были поступать.
Слушай, я такую вещь скажу. Иногда, короче, кажется, что есть, например, какой-то персонаж очень идиотный, но он иногда говорит правильные вещи. Иногда люди считают, что вау, типа,
да,
ему надо прислушаться, потому что он говорит правильные вещи. Но это бывает один раз, а все, ну, типа, 1% правильных вещей каких-то, а 99% глупостей. И тут то же самое, что когда ты читаешь мысли Нацуки, ты
она
понимаешь...
Она выглядит самым рациональным человеком,
да,
вообще,
ты,
из
типа,
всех них.
Вот эти ее мысли про фабрику, про все, ты понимаешь, почему она так думает. Корни всей этой системы, ты понимаешь все. И даже где-то согласна с этим всем, потому что если взглянуть там на эту схему жизни человека, то сложно сказать, что это не так, потому что это так.
Начинаешь думать, что мир вокруг сошел с ума, а не Нацуки.
Да, что типа мы рождаемся, мы учимся, это все понятно. И из-за этого кажется, что, ну, что она нормальная, что все плюс-минус понятно и рационально. Но оказывается, что можно все выкрутить так, что в какой-то момент момент, ты реально понимаешь, ну, ты ее понимаешь и понимаешь, насколько что-то идет не так и что-то становится ненормальным, что реально чуть-чуть можно сойти с ума.
Да, я не берусь рекомендовать эту книгу кому-то. Реально. Я тебе ее предоставила просто потому, что я тебе обещала, что я скину однажды бомбу, которая просто разобьет шаблоны. Такое тоже есть в моей библиотеке. Я сейчас с замиранием сердца жду следующую книгу Мурата, чтобы принять для себя решение, будет ли она у меня автопокупаемым автором или нет. Она, кстати, выходит вот совсем-совсем скоро. Обязательно ее прочитаю. Но пока у меня очень большие опасения, потому что, ну, все-таки мне тяжело. Это такая книга, когда ты уходишь. Тебе интересно в моменте, но ты уходишь с тяжелым послевкусием именно из-за того, что да, блин, это все так вокруг нас, это все так реально. То, что такие вещи, которые происходят, казалось бы, на каждом углу, могут в итоге привести к такому финалу с абсолютно любым человеком, да, такое может произойти. Это вот такое прям ложится на шею удавкой и давит еще какое-то количество времени. Поэтому я ее опасалась и полностью не перечитывала к нашей записи, потому что боялась, что сейчас снова погружусь в это и сойду частично с ума, как Нацуки.
Я могу не то чтобы порекомендовать, но сказать, что, возможно, частично это понравится тем, кто любит Пелевина. Чуть-чуть
да,
это похоже. Похоже вот этой шизофреничностью чуть-чуть, сдвигами рамок и норм. Но книжка эта, она точно не про цель, но иногда есть книжка, когда вот сейчас вспомним прекрасную поговорку про самурая, есть цель и есть
да.
путь. Вот эта книга не имеет цели, у нее путь. Ты
я
когда...
Хорошо сказала. Подписываюсь.
Вот, ты когда читаешь эту книгу, ничего такого из этой книжки не вынесешь там в жизнь, не обопрёшься о какую-то мысль. Это чисто какой-то опыт, какой-то вот путь.
Но если вам захочется познакомиться с Аяко Муратой, всё-таки, если вы прям любите рисковать, начните с землиноидов. Если вы хотите понять, о чем мы говорим, если вы хотите проникнуться, попробовать побольше понять все-таки, о чем пишет автор, как она пишет, но начните с человека комбини, чтобы действительно осознанно подойти к выбору, читать землиноидов дальше или нет. Аль, тебе понравилась книжка?
Я не могу сказать.
Я тоже не могу сказать. И мне кажется, это самая очевидная реакция на всю эту историю. Я склоняюсь к тому, что, блин, мне хочется прочитать, что Саяко Мурата напишет дальше, но у меня нету четко конкретно да или четко конкретно нет. То есть здесь настолько только все поровну. Ее писательские навыки, умение подать тему, вот это вот определенный ракурс постановки вопросов очень сильно. Хотелось бы, чтобы он вот это все перевесило на чаше весов, да, а оно не перевешивает все те омерзительные чувства, которые остались после прочтения книжки. А не хочется, да, сравнивать, что вот одна книжка такие эмоции подарила, может быть, другая нет. Что-то у меня есть ощущение, что дальше она тоже будет понимать какую-то жесть. Это прям, ну, есть такое, что дальше легче
не ходи.
Да, что дальше легче не будет. Будет, и теперь как бы вопрос, буду ли я читать ее. Но да, в целом мы бы не взяли эту книжку, если бы она не была...
Такой, не такой.
Если бы ее мы не считали, что ее нужно прочитать. Мы можем ее не рекомендовать, но мы считаем, что ее нужно прочитать.
Я сейчас скажу так. В зависимости от цели вашего прочтения, нужно принимать решение, читать ее или нет. Если вы хотите от книжки получить удовольствие, это не тот вариант. Но если вы хотите расширить свой литературный кругозор, ознакомиться с чем-то другим...
Почитать, например, не какой-нибудь восточное фэнтези, да, или там не что-то в стиле аниме-манги и всей вот этой истории, а вот, ну, типа, что-то реально, что можно назвать живой классикой.
Ну да,
восточной.
Какой-то это такой отпечаток мира однозначно. Ну то есть, типа, вот для того, чтобы расширить свой литературный кругозор, для того, чтобы похвастаться в каких-то кругах,
да. По-снобски выпендриваться потом.
Да, да, сказать, ну, ваши вот эти ром-комы, это, конечно, не то.
Не знаю, что касательно любви, но я думаю, глубокое уважение Саяко Мурата от нас 100% украла, заслужила и все остальные возможные слова, которые
да,
сюда
подходят.
Да,
низкий поклон.
Да, давай перейдем к цитатам.
С меня начнем?
Ну, конечно, с тебя.
Я проиллюстрирую то, как Нацуки чувствовала себя дома. Ни в одном человеческом гнездышке не обойтись без мусорного ведра. В нашем же доме мусорное ведро — это я. Когда у мамы, папы или сестрицы в душе скапливается много дряни, они с радостью выливают ее на меня.
Ну, мне нечего добавить. Я думаю, это, знаешь, у нас будет просто блог, где мы с тобой цитатами кидаемся друг в друга с молчаливыми паузами, потому что невозможно как-то еще, кроме вот этих тяжелых вздохов, и понимаю... В цитатах мы всегда с тобой, блин, шутим. Хотелось бы пошутить здесь, смеюсь, но этот смех и эти шутки будут защитной реакцией.
Есть, кстати, очень жизненная штука. Моя старая реальность не очень удачно сходилась с новой. Mm-hmm. Это когда она приехала в деревеньку свою, которая в детстве была, и ходила по местам из детства, но понимала, что они вообще другие.
Да. Есть еще у тебя цитата?
Да, последняя. Я надеялась, что когда вырасту, большой мир отформатирует мне мозги. Не случилось.
Да. Но у меня, как всегда, кратко. Прикрываясь своей нормальностью, очень удобно обвинять ненормальности всех остальных.
А она у меня, кстати, тоже выделена была.
Момент, где Ю и Нацуки дают друг другу обещания в детстве. Выживать, чего бы это ни стоило. Написали мы с Ю на изнанке своих сердец. Но как долго мне еще выживать? Начну ли я когда-нибудь просто жить?
Очень злободневно.
Да. А есть еще такая мысль. Для меня самое страшное — думать, что слова, которые меня заставляют говорить окружающий мир, это мои собственные слова.
Ну, это прям философия.
Да не только. Иногда сейчас что только не скажут. Сидишь и думаешь, они действительно так думают или они говорят просто потому, что в этой ситуации по-другому нельзя сказать. Здесь, на Земле, молодые женщины должны влюбляться и совокупляться. А те из них, кто этого не делает, получают маркировку одиноких зануд, которые тратят свою жизнь впустую, и еще и обязательно пожалеют об этом позже.
Кстати, я тут вспомнила, что, скорее всего, у Нацуки же точно, наверное, какой-нибудь есть, был бы диагноз расстройства, потому что она же, ну, она не испытывает чувство любви никогда, ни к чему.
Конечно.
Это же ненормально.
Ее не научили любить, нас же всех в детстве учат любить. Ее не научили.
Не знаю. Мне кажется, это...
Был один человек в жизни, который ее любил.
Я бы не сказала, что он ее любил. Они просто сходились в каких-то вещах.
Ну, это детская любовь. Ну, она так и строится. Что? Это ты сейчас взрослый человек, не сказала бы. А в детстве тебе похер, тебе мальчик мозаику подарил в детском саду, и у тебя вместо глаз сердечки.
Ну, короче, в общем...
Ладно, им там 11-12 лет, ну что?
Там уже фишки идут.
Что? У меня тоже сердце растаяло, когда я узнала, что меня не просто так в очереди первое место все время занимали.
Были времена,
когда этого было достаточно.
Да, планочка-то повысилась. Короче, в общем, слушай, не знаю, учат любить или нет, проявлять любовь, да, а эмоционировать, да, но, блин, короче, с ней точно было не все в порядке. Возможно, если бы она любила, или у нее были бы какие-то любимые люди, у нее же реально никого, подружки ее не любят, или все не так получается, как, mm-hmm. как хотелось бы, никакой опоры в жизни нет, поэтому грустно.
Да. Все-таки очень трудно объяснить словами то, что кажется странным совсем чуть-чуть. Ну что ж, такая вот у нас получилась Саяка Мурата. Книга сложная, и обсуждать ее сложно. Мы, конечно, приложили все усилия, но, блин.
Я не скажу, что ее надо читать. Я скажу, что вы прекрасно без ее книг проживете.
Ее надо читать, если хочется. Ее не надо читать, если... ну, в плане надо. Хотя, мне кажется, в начале выпуска мы сказали совсем обратное. По-моему, мы с тобой сказали, что ее надо читать. Было бы круто, давай вот так вот скажем. Было бы круто, если бы ее прочитали все. Все упомянутые нами книги, материалы будут находиться в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, слушайте нас на разных популярных площадках, комментируйте, мы очень ждем ваши реакции, нам очень приятно видеть комментарии, да, там обсуждать эпизоды с радостью. Даже если никто ничего не успел написать раньше вас в Телеграме, прям ищите пост с последним выпуском, он у нас всегда находится в закрепе в Телеграм-канале. Пишите, что думаете, мы всегда рады, если вы хотите поболтать, обсудить какую-нибудь книгу, высказать свое мнение, мы, блин, для этого здесь собрались.
Да, все прекрасно. Лера сказала, вот здесь и телеграм-канал, в котором мы выкладываем тиктоки всякие прикольные, выкладываем спойлеры, что у нас будет за следующее... книжка, играем с вами в угадайку.
Пишем иногда всякие разные посты про технические шоколадки. Вообще планируем делать там уютное гнездышко.
А ссылочка на него будет в описании.
Вообще мы есть везде, подписывайтесь на нас везде. Мы сейчас очень благодарны статистике, которую получаем. Блин, 11-е место в Apple подкастах, категории книги. Для нас с тобой, мне кажется, это прям вау.
Да.
Спасибо, что были сегодня с нами, и всем пока-пока.
Всем пока-пока.